Антон Резников. «Время». Автор. 2024 год. Осиротевшая по трагическому стечению обстоятельств, пятилетняя Люда попадает в интернат, где и находится до самого выпуска. Распланировав свою ближайшую жизнь, девушка поступает в колледж. Все идет по плану, пока она не получает странное письмо, кардинально меняющее ее жизнь и тех, кто с ней соприкасается. Охватившие ее разум пророческие сны запрещают ей предпринимать дальнейшие судьбоносные решения. Но подчинится она им или нет, и что из этого выйдет, вы узнаете, лишь дочитав историю до конца. Действия в данном романе тесно переплетаются с историческими событиями в мире последнего столетия. В этой книге автор ставит под сомнение сам факт существования времени, ломая его обычное понимание. Предисловие. Время всегда подчищает за собой случайные пробелы. И во что бы то ни стало, оно обязательно избавится от всех нарушителей законов мироздания, в том числе и тех, кто способствует им. Молодая девушка открыла глаза. Взору предстала заброшенная свалка, состоявшая преимущественно из металлических конструкций. Неужели это и есть финал моей беспечной жизни? Наказание за то, что не исполнила требования голосов из самых кошмарных снов, которые, судя по всему, поселились теперь в моей голове и станут для меня проклятием, преследуя до самой смерти? Подумала она, понимая, в какое место привели ее страх и тайна, спрятанная от глаз человечества. От и без того серой жизни не осталось теперь ничего светлого. Совершенно одна в этом новом для нее мире, ставшем за секунду абсолютно чужим. Смотрит по сторонам и понимает, что то, к чему она привыкает хотя бы на миг, тут же разбивается вдребезги, словно хрустальный бокал о пол. Надежда только на саму себя. Вариантов для выбора оставалось немного. Сдаться, позволив обстоятельствам раздавить ее, как назойливую мошку, или заставить этот мир подчиниться, играя по новым правилам. Глава первая. Спустя 50 лет, 12 марта 1987 года. Кабинет был небольшим. Помимо письменного стола у окна с придвинутым к нему черным кожаным креслом, здесь стояли еще два стула, обитые темной тканью, и два шкафа, один платяной, другой для хранения документов. Из-за скопления людей, а такой ажиотаж случался лишь в редких случаях, в помещении стало довольно тесно. Пятеро взрослых, иногда переглядываясь, смотрели на маленькую, напуганную, светловолосую девочку, 5 лет, уткнувшуюся мокрыми от слез глазами в пол. Она была одета в красное платье с белым воротником. На ногах светло-розовые колготки и белые сандалии на черной подошве. Крепко сжатыми пальчиками ребенок держал за уши серого с белым животиком зайца, самую любимую игрушку из немногочисленных, подаренных бабушкой, ныне уже умершей. Из-за опущенных рук девочки тельце зайчика распласталось на полу. Женщины нависали над ребенком, словно сотрудники милиции над задержанным. Их разговор подходил к концу. В вопросе с новоиспеченной сиротой по имени Люда все стало понятно, и необходимые решения приняты. Пара сотрудниц социальной службы, доставивших девочку в интернат, переминались с ноги на ногу, выискивая момент, чтобы быстрее со всеми попрощаться и покинуть этот кабинет, а следом и само здание. Еще 3 взрослых человека, работники детского дома, директор, психолог и старший воспитатель решали между собой, в какую комнату подселить девочку. В данный момент завершилась законная передача ребенка на попечение интерната. После смерти бабушки, занимавшейся воспитанием девочки, выявленных опекунов больше не осталось. Мама и папа Люды погибли за 2,5 месяца до 4-летия дочери. После семейной трагедии опекунство над ребенком взяла на себя ее бабушка, Мария Федоровна, приходившаяся родней по отцовской линии. Родители матери девочки несколько лет назад ушли в иной мир, на 7-м десятке. Их похоронили друг за другом с разницей в 21 день. В таких случаях говорят, что ушедший не смог без другого и забрал его с собой. Дед по отцу Никита Иванович, прожив 52 года, умер от рака легких. В последние 5 лет жизни никотин стал для него единственным смыслом. Трубка изо рта пропадала только во время еды, которой, к слову, он притрагивался все реже. Возможно, организм перестроился настолько, что уже стал получать жизненно важные вещества из табачного дыма. А может, присутствующими канцерогенами питалась разрастающаяся злокачественная опухоль, заставляя своего носителя поглощать их все больше.
«Пожелтевшие пальцы до добра не доведут», часто любил говорить его друг Олег, на похоронах которого Никита Иванович позволил себе отшутиться. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет».
Никто из присутствующих не поддержал такого сарказма. Впоследствии, будто в подтверждение слов приятеля, у дедушки Люды диагностировали смертельное заболевание. Все стало намного хуже, когда онкологи поставили 4-ю стадию, а само новообразование вышло за пределы легких и распространилось на соседние органы с обширными метастазами. «Мы больше ничего не можем сделать!» Это были последние слова лечащего врача, после которых истощенного Никиту Ивановича отправили помирать домой под присмотром родственников, вручив рецепт на получение морфина с указанием дозировки и способа применения. Под действием последнего его и настигла безболезненная смерть. Хотя то, что он чувствовал в момент остановки сердца, на самом деле осталось для всех тайной. Трагедия, лишившая Люду последнего родного человека, произошла, когда Мария Федоровна отправилась забирать внучку из детского сада. По ужасному стечению обстоятельств на тротуар при большой скорости из-за технической неисправности на полном ходу вылетел автомобиль и сбил пенсионерку. Воспитатель девочки узнала о произошедшем от своего директора лишь к 20:00 вечера. К этому моменту всех детей уже забрали. Она, играя с ребенком в куклы, ждала, когда появится редко задерживающаяся бабушка, с которой они были в хороших отношениях. Но вместо нее за ребенком пришли сотрудники милиции. Воспитатель поехала в отделение вместе с малышкой. Так как Люде стало очень страшно, она все время спрашивала о том, почему за ней не пришла бабушка, стараясь держаться как можно ближе к единственному знакомому ей человеку. Из отделения работница детского сада вышла в слезах, но уже без девочки. Автограф в конце документа означал окончание юридических проволочек в данном деле о поступившей сироте. Морщинистые пальцы 50-летней женщины закрыли лежащую на столе директора папку, на обложке которой от руки было написано «Личное дело Порохова Людмила Романовна». 12 марта 1982 года рождения.
Это же надо! Такой подарок ребенку в день рождения! Ей сейчас играть с новыми игрушками, да сидеть за праздничным столом с детьми ее возраста. А нет, сдают в интернат. Откуда такая жестокая несправедливость? Прошептала на ухо стоявшей к ней почти вплотную старшей воспитательнице Евгения Петровна, занимающая должность директора. Та, в свою очередь, промолчала. Посмотрев на женщину двери, потом на именинницу, повернулась к окну и вытерла рукавом скопившиеся слезы в глазах.
«Людочка, мы с Татьяной Сергеевной пойдем. Нам надо помочь еще одной...» Не договорила работница соцслужбы, так как ее перебили. «А воспитательница Людмила Георгиевна покажет твою комнату, где ты будешь?»
Курносая женщина в очках с коричневой оправой, оборвав предложение и поторопив свою подчиненную, направилась к выходу, крепко прижимая к груди сумку, в которой еще недавно лежало личное дело 5-летней сироты. Это обратная сторона такой работы, когда после похожих сделок с детьми еще долгое время грызет совесть, и привыкнуть к этому, наверное, нельзя. Но чувство сопереживания досталось, видимо, не всем. За своим руководителем, улыбаясь, поспешно вышла проходившая испытательный срок в организации социальной службы кудрявая толстушка в ужасном платье бледно-желтого цвета. У нее самой не было детей, да и своих двух племянниц, дочерей младшей сестры, она не очень-то жаловала. Что двигало этим человеком, обида или зависть, оставалось непонятно даже ей самой. Стоявшая только что за их спинами девочка, которую привели несколько часов назад, смотрела вслед уходившим с надеждой на то, что те сейчас вернутся и отведут ее обратно к любимой бабушке. Но детское сердце вновь сжалось от боли, когда она осознала, что видела этих женщин в последний раз. Этих сотрудниц можно было бы сравнить с бездушными матерями, которые, оставляя своих новорожденных детей на крыльце интерната или родильного дома, сбегали без оглядки. Но в этом случае Люда не их ребенок и даже не дальний родственник. Директор встала из-за стола. Взяв личное дело, подошла к двери, за которой незадолго до этого исчез силуэт психолога, отправившегося в свой кабинет. Воспитатель, считавшая по доброте душевной, что чужих детей не бывает, с любовью приобняла Людочку, и они последовали за директором. Троица прошагала несколько метров и спустилась по лестнице на первый этаж. Следуя по длинному коридору до нужной группы, они поочередно прошли двери с табличками. Кухня, актовый зал, музыкальный класс и кладовая. Девочка не отставала, поглядывая на то, что показывали ей женщины, понемногу запоминая новый дом. Она не задумывалась о побеге, но в то же время боялась этого места. На ее нервной системе все происходящее отразится не лучшим образом, что в дальнейшем выльется в излишнюю скованность и недоверие к людям. Они вошли в одну из комнат с табличкой на двери номер 8. В ней стояли 4 кровати с придвинутыми к изголовью тумбочками и 2 комода по обе стороны от спальных мест. Тут уже жили 3 девочки, которые в это время находились в столовой. Люду подвели к свободной кроватке. «Ты будешь спать здесь. Сейчас пойдем на обед, а потом познакомишься с другими детьми», — пояснила директор. «Видишь, нечего бояться. Все как в твоем садике, только уходить каждый день не надо.
Успокоить Люду так и не получилось. В столовой она ничего не съела, а за весь день ни с кем не заговорила. Пережитый стресс сковал ребенка. Должно было пройти достаточно времени, чтобы детская психика свыклась с новой реальностью. Спустя несколько месяцев девочка стала совсем спокойна. Все устаканилось, ребенок морально окреп. Повзрослев, Люда, считающая себя довольно сильной личностью, позволяла себе слабость в виде слез лишь изредка, будучи в полном одиночестве. Так происходило в моменты воспоминаний о своих родных, лица которых остались лишь на черно-белых фотографиях, вырванных из хранившегося в серванте альбома скончавшейся бабушки.